Стивен Кинг. Солнечный пес. Памяти Джона Макдональда. Мне не достает тебя, дружище. И ты не ошибался насчет тигров. Глава первая. 15 сентября Кевину исполнилось 15 лет. И он получил именно тот подарок, о котором мечтал. Солнце. Речь идет о Кевине Делевине. И солнце — это солнце 660, полароидная камера. Для начинающего фотографа она сделает все, что угодно, разве только не нарежет сэндвича с копченой колбасой. Разумеется, были и другие подарки. Мэг, его сестра, подарила носки, которые связала сама. Бабушка из Демойна — $10, а тетя Хильда прислала, как присылала всегда, узенький галстук-шнурок с уродливым зажимом. Первый такой галстук она прислала на трехлетие Кевина. Таким образом, в ящике его бюро уже лежали и ни разу не доставались 12 галстуков с уродливыми зажимами. Теперь к ним прибавился 13-й. Хотя мальчик никогда не надел бы ни один, выбросить галстуки ему не разрешали. Тетя Хильда жила в Портленде. Она не приезжала на день рождения ни к Кевину, ни к Мэг, но могла приехать. Действительно могла. Ведь от Портленда до Касл-Рока всего 50 миль. А если бы она приехала и попросила Кевина показать один из подаренных ею галстуков или Мэг один из шейных платков? С другими родственниками удалось бы и отвертеться, но с тетей Хильдой такой номер не проходил. От других родственников ее отличало по крайней мере два качества. Она была старая и богатая. И мать Кевина не сомневалась — когда-нибудь тетя Хильда что-то сделает для Кевина и Мэг. Под что-то подразумевался пункт завещания, который станет известен после того, как старуха отдаст концы. И родители наивно полагали, что от детей не убудет, если они поберегут ужасные галстуки-шнурки и не менее ужасные шейные платки. Поэтому 13-му галстуку с зажимом-дятлом предстояло лечь рядом с остальными 12, а на следующий день Кевин собирался написать тете Хильде письмо и поблагодарить ее. Не потому, что на этом настояла бы его мать, и не потому, что он думал или надеялся найти упоминание о себе в завещании тети Хильды. Просто он был хорошо воспитанным мальчиком, без дурных привычек. Кевин поблагодарил всех за подарки. Мать и отец не ограничились одной камерой, но полароид, конечно, был главным подарком, и они очень обрадовались, увидев, что сын действительно счастлив. Кевин не забыл поцеловать Мэг и сказать, что будет надевать носки на все лыжные соревнования. Но взгляд его то и дело возвращался к коробке с камерой и дополнительным кассетам, которые к ней прилагались. Мальчик высидел за столом, пока ели мороженое и торт, на котором он задул все свечи, хотя ему не терпелось опробовать камеру. Что Кевин и сделал, почувствовав «пора». Вот тут и начались неприятности. Он внимательно, насколько позволяло его нетерпение, прочитал буклет-инструкцию, затем зарядил камеру под настороженными взглядами всей семьи. По какой-то причине подарки очень часто ломаются. Все шумно выдохнули, даже ахнули, когда камера выплюнула картонный квадрат, который прикрывал кассету сверху, как и указывалось в инструкции. У камеры были две маленькие лампочки, одна красная и одна зеленая, разделенные серебристым зигзагом молний. Кевин зарядил камеру, и зажглась красная лампочка на пару секунд. Вся семья с волнением наблюдала, когда же, наконец, красная лампочка погаснет и замигает зеленая. «Готово!» — объявил Кевин. «Почему бы вам не встать рядом?» «Я не люблю фотографироваться!» — заверещала Мэг, наигранно закрывая лицо руками, как удается только девочкам-подросткам, да очень плохим актрисам. «Перестань, Мэг!» — одернул ее мистер Делевин. «Не порть нам праздник, Мэг», — поддержала мужа миссис Делливан. Мэг опустила руки, упиралась-то она больше для вида, и все трое встали у стола, почетное место на котором занимал недоеденный торт. Кевин посмотрел видоискатель. «Придвинься к Мэг, мама!» Он помахал левой рукой. «И ты, папа!» Он помахал правой. «Вы меня задавите!» — пожаловалась Мэг. Кевин положил палец на кнопку, при нажатии на которую срабатывала камера, потом вспомнил фразу из инструкции, предупреждающую о том, что, дернувшись, можно легко отрезать головы тем, кто находится в кадре. «Отрезать головы», — подумал Кевин. Забавно, однако. Но его губы не растянулись в улыбке. Напротив, по какой-то непонятной причине, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. Пробежал и исчез. Кевин чуть поднял камеру. Вот так, все в кадре, отлично. Приготовились, улыбнулись и сказали «совокупление!» «Кевин!» — возмущенно воскликнула мать. Отец расхохотался, и Мэг тоже. Кевин нажал на кнопку. Вспышка, питание на которую поступало от батарейки, залила комнату ослепительным белым светом. «Теперь камера моя», — подумал Кевин. Казалось, это мгновение должно было вызвать счастье и радость, но вместо этого именинник снова почувствовал пробежавший по спине холодок. Камера то ли пискнула, то ли зажужжала, короче, издала характерный звук, которым сопровождается появление из ее чрева очередного снимка. «Дай посмотреть!» — закричала Мэг. «Не торопись, милая!» — остановил дочку мистер Делевин. «Изображение проявляется не сразу!» Мэг пристально смотрела на серую поверхность, еще не ставшую фотографией. Так женщины при гадании вглядываются в хрустальный шар. Вся семья наблюдала проявление фотографии с той же озабоченностью, что и церемонию зарядки камеры. Обычная американская семья, затаив дыхание, ждала, что из всего этого выйдет. У Кевина напряглись все мышцы. Мальчик не мог понять, почему, но напряглись. И он не мог оторвать глаз от серого квадрата в белой рамке, отмечающей границы кадра.
«Кажется, я вижу себя!»
— радостно вскрикнула Мэг. И тут же добавила.
«Нет, это не я! По-моему...»
В напряженном молчании они наблюдали, как серый фон проясняется. Точно так же, как, по словам многих, уходит туман из хрустального шара гадалки, а изображение становится все более отчетливым. Тишину нарушил мистер Делевин. «Что это?» — спросил он всех и себя. «Какая-то шутка?» Кевин положил камеру на край стола и тоже смотрел, какая получается фотография. Мэг, увидев изображение, отступила на шаг. На ее лице застыло удивление. Обернувшись к отцу, девочка задела камеру рукой и сшибла ее на пол. Миссис Делевин, словно в трансе, не отрывала глаз от фотографии. Звук, ударившийся об пол камеры, испугал ее. Она вскрикнула и отшатнулась, споткнувшись при этом о ногу Мэг и потеряв равновесие. Мистер Делевин потянулся к жене, невольно оттолкнув Мэг, стоявшую между ними. Он не только поймал миссис Делевин, но и сделал это очень элегантно. На мгновение возникло ощущение, что они замерли в танце. Рука женщины отброшена назад, спина выгнута. Мужчина же склонился над ней, словно обещал, что защитит и не даст упасть. 11-летний Мэг никто ничего не обещал. Она крепко приложилась животом об угол стола и могла бы получить серьезную травму, если бы последние полтора года не занималась балетом 3 раза в неделю. Особым талантом девочка не отличалась, но балет ей нравился, да и укреплял мышцы. Так что живот самортизировал удар, как хорошие амортизаторы уменьшают тряску на ухабистой дороге. Однако на следующий день на животе появилась черно-синяя полоса. Такие синяки не проходят почти 2 недели. Сначала становятся лиловыми, затем желтыми, наконец исчезают. Процесс обратный тому, что идет на полароидной фотографии. Ударившись об стол, Мэг вскрикнула не только от боли, но и от неожиданности. Огромный торт, который должен был проявиться на первой фотографии, сделанной новой камерой Кевина, соскользнул со стола. Миссис Делевин не успела даже начать. «Мэг, с тобой все в порядке?» Как остатки торта с чавканьем упали на солнце 660, а крем полетел всем на туфли и на плинтус. Из-под торта, как перископ, торчал только видоискатель, залепленный шоколадом. И все. Счастливого дня рождения, Кевин. Тем же вечером сын и отец сидели в гостиной на диване, когда в комнату вошла миссис Делевин, размахивая 2 скрепленными листочками бумаги. У Кевина и мистера Делевина на коленях лежали раскрытые книги, у отца «Самые лучшие и умные», у сына «Перестрелка в Лоредо». Но они не читали, а смотрели на камеру солнца 660 и полароидные фотографии. Все они изображали одно и то же. Мэг сидела перед ними на полу, смотрела взятый на прокат видеофильм. Кевин не знал, какой именно, но догадался, что ужастик, потому что на экране бегали и кричали люди. Мэган обожала такие фильмы. Родители считали, что у нее дурной вкус. Мистер Делвин особенно часто выражал неудовольствие по поводу этой гадости, но сегодня никто не сказал ни слова. Кевин догадался, что восторжествовал принцип: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Родители были готовы на все, лишь бы остановить поток жалоб на ушибленный живот.
«Вот», — объявила миссис Делвин, — «нашла их на дне сумочки, когда перерывала ее по второму разу».
Она протянула листочки, чек из магазина «Джи Си Пенни», и квитанцию «Мастеркард» мужу.
«Первый раз ничего не нашла. Наверное, никто бы не нашел. Таков закон природы».
Она оглядела мужа и сына. «Такое ощущение, будто кто-то убил семейного кота».
«У нас нет кота», — ответил Кевин. «Вы знаете, о чем я. Безобразие, конечно, но мы наверняка все уладим. В Пенни нам с радостью обменяют...»
«Я в этом не уверен». Джон Делвин взял камеру, с отвращением посмотрел на нее, только что не фыркнул, и положил на кофейный столик. «Она треснула при ударе об пол. Видишь?» Миссис Делвин мельком взглянула на камеру.
«Что ж, если не обменяют у Пенни, обратимся в компанию Polaroid. Там отказа не будет. Я хочу сказать, что дефект не связан с падением. Первая фотография такая же, как и остальные, а Кевин сделал ее до того, как Мэг сбросила камеру на пол».
«Я не нарочно».
Мэг даже не повернулась. На экране злобная кукла по имени Чаки преследовала маленького мальчика. Одетая в комбинезон, кукла размахивала ножом.
«Я знаю, дорогая, как твой живот?»
«Болит. Думаю, мороженое может помочь. У нас осталось?»
«Наверное, да.
Ты не могла бы принести мне немного?»
И Мэг одарила мать радостной улыбкой.
«Как бы не так», — ответила миссис Делвин. «Возьми сама. И что это за ужасный фильм ты смотришь?»
«Детская игра»,
— ответила Меган. «Об ожившей кукле по имени Чаки. Клевый фильм».
Миссис Делвин была очень недовольна.
«Куклы не оживают, Мэг», —
вставил отец твердо и решительно, не терпящим возражений тоном.
«Чаки ожил. В кино всякое случается».
Девочка подняла с пола пульт, остановила картинку и пошла на кухню за мороженым.
«Почему ей нравится смотреть это барахло?» — в голосе мистера Делвина слышалось недоумение.
«Не знаю, дорогой», — ответила ему жена.
Кевин взял со столика полароид и несколько фотографий, почти дюжину.
«Я не уверен, что хочу поменять камеру», — неожиданно заявил он.
Мистер Делвин воззрился на сына.
«Что? Иисус заплакал.
Я просто говорю, что, может, мы должны об этом подумать».
Кевин словно оправдывался. «Я хочу сказать, это не фабричный дефект. То есть, если бы фотографии получались передержанными или недодержанными, или вовсе без изображения, это было бы одно, но у нас совсем другое. Одно и то же изображение раз за разом. Посмотрите сами. Их словно снимали на улице, хотя камеру из дома не выносили».
«Это чья-то глупая шутка», — заявил отец. «Другого объяснения быть не может, так что надо поменять эту чертову камеру и забыть о ней».
«Едва ли», — покачал головой Кевин.
«Слишком уж сложно для шутки. Что надо сделать с камерой, чтобы она выдавала одну и ту же фотографию? И еще, здесь есть психологический момент».
«Уже и психологический», — мистер Делвин закатил глаза.
«Да, психологический», — твердо повторил Кевин. «Например, если кто-то дает тебе сигару, которая взрывается при первой затяжке, то он непременно хочет при этом присутствовать, чтобы вдоволь насмеяться, не так ли? Но ведь ты или мама не хотели подшутить надо мной, так?»
«Твой отец не из шутников».
Миссис Делвин могла бы этого и не говорить. Мистер Делвин смотрел на Кевина осуждающе, плотно сжав губы. Таким взглядом он всегда одаривал Кевина, когда тот уплывал в страну воображаемого. Именно в этой стране Кевин чувствовал себя как рыба в воде. А вот у его отца желание мальчика увидеть то, чего нет, вызывало недоумение и полное неприятие. Мистер Делвин не понимал, откуда это в Кевине, но мог с уверенностью сказать, что не от него. Отец вздохнул и снова посмотрел на камеру. Слева откололся кусочек черного пластика. Тончайшая трещина, с человеческий волос пересекала линзы. Трещинка исчезала, если поднести видоискатель к глазу и сфотографировать то, что видишь. Только зафиксировать, снять то, что видишь, не удавалось. То, что фотографировалось,
лежала на кофейном столике, и еще с десяток дубликатов остались в столовой. А запечатлевался некий беженец из местного собачьего питомника. — Ладно. И что же ты собираешься с ней делать, черт побери? — спросил мистер Делевин. — Я прошу тебя, давай рассуждать здраво, Кевин. В чем практическая польза от камеры, которая снова и снова выдает одну и ту же фотографию? Но Кевин думал не о практической пользе. То есть в тот момент он ни о чем не думал. Он чувствовал и вспоминал. В то мгновение, когда он нажимал на кнопку, одна мысль, она моя, озарила его сознание точно так же, как вспышка озарила комнату. Мысль эта вызвала столько эмоций, что Кевин до сих пор не мог понять их, но вроде бы доминировали страх и волнение, предчувствие необычного. А кроме того, отец всегда стремился рассуждать с позиции здравого смысла. Ему были непонятны интуиция и предчувствие сына или увлеченность дочери куклами-убийцами. Мэг вернулась с тарелкой до краев, наполненной мороженым, и снова включила фильм. Кто-то пытался поджечь чаки с помощью факела, но кукла продолжала размахивать ножом.
«Вы все еще спорите?»
«Мы дискутируем», — поправил дочь мистер Делевин и еще плотнее сжал губы.
«Да, конечно».
Мэг уселась на пол, скрестив ноги.
«Ты всегда так говоришь».
«Мэг?» — голос Кевина звучал приторно-сладко.
«Что?
Если ты обрушишь столько мороженого на ушибленную селезенку, то этой же ночью умрешь в страшных муках. Возможно, селезенка у тебя и не разорвалась, но...» Мэг показала брату язык и отвернулась к экрану. Мистер Делевин все смотрел на сына. Во взгляде отца читались любовь и раздражение. «Послушай, Кев, камера твоя, с этим никто не спорит. Ты можешь сделать с ней все, что пожелаешь, но...» «Папа, а тебя хоть чуть-чуть интересует, почему я поступаю именно так, а не иначе?» «Нет». Теперь уже Кевин закатил глаза. Миссис Делевин переводила взгляд с одного на другого, словно зритель, наслаждающийся жарким теннисным поединком. Пожалуй, так оно и было. Год за годом женщина наблюдала, как отец и сын оттачивали друг на друге свое мастерство, и зрелище это до сих пор ей не наскучило. Она лишь задавалась вопросом, когда же до отца и сына дойдет, как же на самом деле они похожи. «Так вот, я хочу об этом подумать». «Отлично. А я хочу, чтобы ты знал. Завтра я могу зайти в Пенни и обменять камеру, если, конечно, ты этого хочешь, и они согласятся взять поврежденный товар. Если ты решишь оставить подарок, дело твое, я умываю руки». И потер ладони, дабы подчеркнуть свое отношение к упрямству сына.
«Полагаю, мое мнение никого не интересует», — подала голос Мэг.
«Правильно!» — откликнулся Кевин.
«Разумеется, интересует, Мэг», — тут же возразила миссис Делевин. «Я думаю, что это заколдованная камера».
Мэг слезала мороженое с ложки.
«Я думаю, это знамение».
«Какая нелепость!» — тут же возмутился мистер Делевин.
«Вот и нет», — стояла на своем Мэг. «Другого объяснения просто и быть не может. Ты так не думаешь, потому что в это не веришь. Если даже перед тобой возникнет привидение, ты его, папа, просто не заметишь. А ты что скажешь, Кевин?»
Сразу Кевин не ответил, не смог. Сверкнула еще одна вспышка, но не перед глазами, а в голове. «Кев, земля вызывает Кевина!»
«Я думаю, возможно, ты права»,
— медленно произнес он. «О, боже!» Джон Делевин встал. «Вот она, месть Фредди и Джейсона. Мой сын думает, что в подаренной ему камере обретается призрак. Я иду спать, но прежде чем поднимусь наверх, все-таки выслушайте мое мнение. Камера, раз за разом выдающая одну и ту же фотографию, да еще такую примитивную, как эта, очень уж скучное проявление сверхъестественного». Однако Кевин пристально вглядывался в фотографии.
«Я думаю, нам всем пора спать», — вмешалась миссис Делевин. «Мэг, если ты жаждешь досмотреть до конца этот шедевр кинематографии, то можешь это сделать утром». «Ну, уже самый конец!» — воскликнула Мэг. «Я посижу с ней, а потом мы вместе поднимемся наверх», — пообещал Кевин.
15 минут спустя, когда от злобного Чаки отделались, по крайней мере, до следующей серии, брат и сестра разошлись по своим комнатам. Но сразу заснуть Кевину не удалось. Он лежал в кровати и долго еще прислушивался к порывам ветра и шелесту листвы, думая о том, как камера может выдавать одну и ту же фотографию и что сие может означать. И уже почти во сне понял, что решение давно принято. Он оставит полароидную камеру солнца у себя. Во всяком случае, на какое-то время. «Это камера моя», — подумал Кевин, повернулся на бок, закрыл глаза и через 40 секунд крепко спал.